Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі чацвярга 7 кастрычніка.
Бачыце санкцыі? Лукашэнка не бачыць. Але ці працуюць яны насамрэч?
Какие санкции? У нас санкций нет. Поэтому даже нечего о них говорить.
Капитуляция Кремля. За что Путин заплатил Лукашенко комсомолкой? Меркование Валерия Карбалевича.
Боль за то, я скажу, что это далеко не первая фраза Кремля в конфликте с официальным Минском.
Коронавирус и политическая оппозиция. Фестиваль Юрия Башмета знову перенесли.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Здавалася б, калі цябе нешта ніякім чынам не закранае і не турбуе, то і гаварыць пра гэта кожнаму сустрэчнаму па некалькі разоў на дзень ты не будзеш. Як пра тыя ж санкцыі, якія не працуюць. Ну не працуюць і не працуюць, чаго заганяцца? Але не.
Вось і 7 кастрычніка Лукашэнка не ўтрымаўся ад таго, каб у 150 раз не расказаць сваім падначаленым пра непрацуючыя санкцыі.
Сразу должен вам сказаць, што я не склонен драматызаваць сітуацыю. Как мне прэм'ер-міністр дакладывает, што і ў правительстве нет никакой драмы, уже не говоря о Николае Снапкове, который, ну он вообще говорит, какие санкции? У нас санкций нет. Поэтому даже нечего о них говорить, но я немножко преувеличиваю. Настрой на противодействие санкциям мне нравится, конечно. Так мы и должны работать. Если есть какие-то проблемные вопросы, ну так давайте будем их решать. Мы уже привыкли к разного рода санкциям. Мы не первый раз с ними сталкиваемся. Елена посмотрела и подумала, что они там у Головченко в правительстве мудрят. У нас так тяжело, что дальше некуда. Или я неправильно понял твой взгляд? Ну, слава богу.
У той же час вядома, что Евросоюз рыхтуе уже 5-й пакет санкций. Что от их чакать, мы поцікавіліся у политичного аналитика Артема Шрайбмана.
Я думаю, что в 5-м пакете, в самом, насколько мне даже известно, я такие рассказы слышал от некоторых дипломатов, европейских, что планируется сам 5-й пакет быть направлен узко против людей и организаций, так или иначе причастных к этому миграционному кризису, а параллельно с ним могут расширить секторальные санкции. И вот здесь разнятся инсайды. Да. Я слышал о расширении на некоторые сектора, уже против которых введены санкции, я не буду распространяться все-таки, чтобы там не сильно выдавать то, что мне доверили люди. А наша Нива писала про банковскую сферу, Николай Халезин говорил, по-моему, про Белтелеком. То есть разная информация поступает, видимо, это все еще продукт переговоров. Но, в принципе, логично, что после принятия секторальных санкций в июне и в августе со стороны США возвращаться обратно к персональным санкциям было бы странно. Это такое понижение градуса давления, при том, что Минск его повышает с миграционным кризисом. И это был бы явный сигнал о слабости, явный сигнал о том, что мы не готовы идти на большее, и поэтому ваша тактика работает. Поэтому я думаю, что европейцы захотят такой сигнал не посылать. Поэтому я думаю, что пока они будут прорабатывать этот вопрос, это может и весь октябрь занять вполне. Потому что все-таки это тяжелее проработать секторальные санкции, чем персональные. Чего я жду? Да, честно говоря, в моменте санкции редко приносят результат вот сразу же. Чтобы ожидать от них того, что, во-первых, там предыдущие пакеты секторальных санкций еще даже не вступили в силу в основном, да, только там какие-то банковские уже проблемы начинают вылазить и проблемы с поставкой комплектующих на некоторые предприятия. Но сами секторальные, то есть такие ограничения на целые сферы белорусской экономики, они включатся первые из них с начала следующего года или там с декабря. Поэтому пока вообще рано судить. Если новый пакет будет такой же отложенный или тоже без немедленного вступления, то какая реакция может быть сразу? Скорее всего, только если кто-то в Минске возьмет калькулятор, посчитает и ужаснется тому, что будет, например, с калийной отраслью, если перекроется Клайпеда. Но я не уверен, что они сейчас сильно полагаются на калькуляторы. И дальше вопрос того, как это будет развиваться, да, в процессе. Я думаю, что если ущерб от санкций в среднесрочной перспективе, там год-полтора, будет действительно таким фатальным для некоторых секторов белорусской экономики, а Евросоюз при желании может это сделать, и вместе с США особенно. В таком случае я абсолютно допускаю уступки, потому что со стороны Минска по разным направлениям, в том числе и по политзаключенным, и по миграционному кризису. Разумеется, я не жду, что Лукашенко уйдет в отставку, потому что или там пойдет на диалог с оппозицией, потому что этого ждет Запад. Но какие-то уступки в других политических секторах вполне возможны, потому что, ну, в конце концов, это станет вопросом цены. Да? Тебе придется либо продавать эти заводы за бесценок, кому попало, кто их купит из-под санкций, потому что даже не каждый российский олигарх захочет купить, например, тот же Беларусь-Калий, который будет обложен со всех сторон санкциями. Либо придется, я не знаю, терпеть то, что некоторые города Беларуси просто придется закрывать, да, на замок, потому что там больше не будет работы, если в случае с моногородами, которые вокруг конкретных предприятий построены. И поэтому все очень может быть драматичный. В такой ситуации Лукашенко просто еще не был, чтобы мы знали, как он может себя повести. Допускаю, что могут быть уступки под разным соусом.
А вось меркаванне наконт усё тых же непрасуючых санкций экс-дипломата, аналитика Центра новых идей Паула Мацукевича.
Санкционное давление, несмотря на то, что оно значительно возросло и достигло беспрецедентного уровня, оно не влияет на процессы, происходящее в Беларуси. Я бы сказал, что мы имели автократию примера 14-19 годов. Сейчас мы имеем в результате, в том числе в результате жесткого санкционного давления, диктатуру, тоталитарный режим. И в этом смысле санкционное давление как раз-таки способствует этим самым худшим проявлениям белорусского режима.
Спадар Павел, я просто вас перебью одразу по ходу, буду так удокладнение, скажем, робить, я с вами не спрачаюсь, не моя это роль спрачаться, але вот сыходишь из ваших слов, вот человек может сторонний послухать и может подумать, что менавито санкции Запада зробили с белорусского режима авторитарного диктаторски. Вот не было бы санкций, не было бы диктатуры.
Ну, надо понимать, что это такая реакция белорусского режима, и она проявляется, находит свои самые худшие проявления. Все санкционное давление ретранслируется Лукашенко белорусским режимом на гражданское общество Беларуси. Я бы понимал и разделял бы санкционный подход, если бы этот санкционный инструмент находился в руках белорусов, гражданского общества Беларуси. Если бы мы сами определяли степень давления ответственных, силу, так сказать, удара, момент, когда нужно применять, а когда нужно отложить санкционную палку в сторону. Мы не контролируем этот инструмент. Он нам не принадлежит. Мы не оказываем на него никакого воздействия, не определяем содержание санкционных пакетов. Нас, по сути, об этом никто не спрашивает.
Чекайте, господар Павел, вы что, Муковозчика не читаете? Озаронка не глядите? Ну, коли вот их послухать, то все гэтые санкции уводятся по потребованию, и все списы складаются. Офис Тихановской, Миколай Халезин, дести Павел Латушка, вот, ну и остатние здрадники, коли додать до этого спису еще вот Олега Гайдукевича, то и оппозиционные политические партии, которые постоянно закликают до введения санкций, их треба заборонить за это. Вот мы ведаем, кто виноват, кто складает списы, кто виноват в санкциях.
Ну, это как минимум намеренное заблуждение, намеренное преувеличение. Вот, к моему сожалению, вот эти новые, молодые силы, демократические силы за рубежом сделали ставку именно на санкционное давление, считая, что иных механизмов, так сказать, противодействия режиму нет. Их с точки зрения нахождения из-за рубежа действительно нет. Мы как-то с вами уже общались на эту тему. Если бы, скажем, на месте Светланы Тихановской или Павла Латушко был Александр Лукашенко, я думаю, что он уже многократно постарался бы прорваться сквозь границу и был бы уже либо на коне, либо под конем, что называется. Другое дело, что я бы, например, не хотел второго такого Лукашенко. Люди такого характера, такого духа, скажем так, есть и на нашей стороне. Но они, к сожалению, вот змагары, настоящие змагары, они все сидят в белорусских тюрьмах. Еще задолго, так сказать, до старта избирательной кампании власти, понимая возможности, так сказать, и дух этих людей, заблаговременно удалили их со сцены. Единственный силовой механизм или инструмент, который есть у белорусов, это возможность организации стачки, забастовки. Вот это белорусская возможность организации экономического или политического давления. Но попытки ее организовать не увенчались успехом. Попытки ее организовать в ближайшей перспективе, я думаю, тоже не увенчаются успехом. Власть сделала все, чтобы закатать все любые возможности протеста, что называется, под асфальт.
Сподар Павел, я тут вот все ж таки наступлю своей песни на горло, хоть и обещал, что не буду спрашаться, но вот ваши слова примушают мне выдавать контраргументы. Вы сказали про то, что вот деяния белорусского режима были отказом на деяния Захода, на введение санкций. Але выбачайте, все ж таки, коли поглядеть вот последовательность, то это Захад отказывал санкциями на деяния дзеянні рэжыма. Спачатку былі лёгкія санкцыі на вынікі выбараў і разгоны вот гэтыя сілавыя дзеянні ў дачыненні да дэманстрантаў. Потым, калі мы ўжо кажам пра больш сур'ёзныя санкцыі, гэта быў адказ на захоп самалёта еўрапейскай авіакампаніі, ну і далей, і далей. То есть хто на ком стаіць, как гаварыў прафесар Преображэнскі?
Это вы совершенно правы, возможно, я не совсем корректно выразил свою мысль. Безусловно, здесь поведение белорусского режима, в этом есть и своя самостоятельная логика. И без санкций белорусский режим постарался бы и мстил бы всем тем, кто испортил август, сентябрь, там, октябрь даже 2020 года. Всем тем, кто вынудил ехать к Путину, занимать такую унизительную позу и выпрашивать помощь. Всем тем, кто вот сегодня создал вот эту угрозу стать для Лукашенко губернатором, докатиться до роли губернатора в России. То есть наша власть, к сожалению, сама по себе мстительна. И я не думаю, что отсутствие санкций, скажем, привело бы или заставило белорусские власти, по крайней мере, на начальном этапе отказаться от мести и репрессий. Но санкции, они способствуют силе, способствуют размаху, потому что белорусская власть, она не может ответить симметрично своему обидчику за рубежом. И она отыгрывается на тех, кто находится под руками. Вот и все, фактически взяв гражданское общество полностью в свои заложники.
Ну, вот такая ситуация с небыто непрацующими санкциями, якія не бачать ни Лукашенко, ни Снапков, ни все остатние министры.
На Еврорадио новины спорту. Александра Саснович стартавала на тэнісным турніры ў Індыян Уэлсі ў ЗША з перамогі. У 1/64 фіналу яна абыграла Марыю Камілу Асорыю Сірана з Калумбіі 6-0, 6-4. У 1/32 Саснович чакае сустрэчы з Эмэры Дукану з Вялікабрытаніі, 22-й ракетка свету. Беларуска ў сусветным рэйтынгу займае 100-е месца. Гандбалісткі зборнай Беларусі прайгралі ў гасцях Нідэрландам на старт отбору Евро-2022 27-38. 10 кастрычніка беларуская зборная згуляе ў гасцях з Германіяй.
Ванкувер отправил белорусского хоккеиста Данилу Климовичу у фарм-клуб. Он будет выступать у чемпионате АХЛ, который стартует 16 кастрышника, поведомляя «Хоккей Бай». Перервалася рекордная серия футбольной сборной Италии. Она за 3 года провела 37 матчей без поражения. Спынили итальянцев испанцы, которые отримали перемогу у полуфинале Лиги нации 2-1. На своем поле сборная Италии не проигрывала 22 года. У британского теннисиста экс-першей ракетки света Энди Маррея скрали заручальный перстенок и кроссовки. Здарылось это у Калифорнии, где он рыхтуется до теннисного турниру. От кроссовок был дренный пах. Гаупца у Маррея отеля не было, и теннисист вырешил покинуть их на ночь под автомобилем. Перстенок был на одном из шнурков. Маррей сподяется вернуть перстенок и обяцая узнагороджанне. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Скандал с затриманием у Беларуси журналиста любимой газеты Путина скончился полной поразой России. Бо керавництво этой краины нияким чином не стало на оборону своих. Черговый раз показавши, что словы «русские своих не бросают» не больше, чем просто пригожие словы з улеток российской пропаганды.
Те саправды ситуация с выходом «Комсомольской правды» с белорусского медиарынку стала поразой Кремля. Те связанная гэтая ситуация с мигрантским кризисом на мяже Беларуси и краин ЕС. Какие наступствы будет иметь спроба створить культ силовику? На гэтае ды іншае пытанне отказывая политичный оглядальник Валерий Карбалевич.
Когда один бок увязывается в бойку, а потом признает поразу и отступает, ну, это никак иначе. Нельга трактовать как поразу, как фиаско, как капитуляцию, как заводно это можно назвать.
А яны сапраўды уступали у бойку. Вот я по великому рахунку не побачив, что вся эта ситуация, ну, обурила Кремль, Россию, что они готовы были, вот уже все там крывя кипело, и они готовы были там кулаками махать и все остальное. Сдается, такого не было, некие такие квелые такие словы, та же самая Симонян, той же самый Песков, но нечто такое сказали, але вот сказать, что и они готовы были вот кинуться в бойку, ну, я не зауважу, может, я помыляюсь?
Ну, нехай себе Симонян, нехай себе там главный редактор «Комсомольской правды» Сунгоркин, але пресс-секретарь президента России, это вам не кто-нибудь, это некий громадский деятель. Пресс-секретарь президента говорит от имя президента. И никак иначе его слова трактовать нельзя. И пресс-секретарь 2 раза как бы негативно оценил закрытие «Комсомольской правды» в Беларуси и как бы настойливо ну, попросил как бы отменить это решение. У отказ на это белорусские улады не только не открыли, не отменили блокирование сайту «Комсомольской правды», а навык арештовали журналиста «Комсомольской правды», автора той заметки, за якого разваривался сырбор, Геннадия Мажейку. И причем арештовали, глядячи по всем, на это в России. Потому что такая тьмяная история, якую испробовал маскировать Министерство внутренних справ, После этого, когда Минск пошел на обострение, керамиста «Комсомольской правды» зачиняя свою редакцию белорусскую, а пресс-секретарь президента Песков прокомментовал это, ну, что это единое правильное решение. Ну, а и после этого весь как бы, крик за российского боку с боку неких полугромадских организаций спынился. И вот газета «Коммерсант» написала, что все, тема «Комсомольской правды» закрыта. Ну, что это, коли не пораз? И я не думаю, что посада пресс-секретаря президента – это некая другорадная посада, и на это звертать увагу не варто. Больш за тое, я скажу, што далёка не першая параза Крамля ў канфлікце з афіцыйным Мінскам. За час кіравання Лукашэнкі і Пуціна, а яшчэ раней Ельцына, было шмат такіх канфліктаў, і здаецца, што большая частка з іх, скажам, не закончылася перамогай Расіі. Ось, нават калі ўзяць некія такія апошнія, там і гісторія з Баумгартнерам, кіраўніком Уралкалія, і гісторія з захопам Белгазпромбанка, і іншыя былі, ну і журналістаў расійскіх у Беларусі мінулым годам шмат, так сказаць, пабілі разам з беларускім. І сёння некалькі грамадзян Расіі сідзяць у беларускіх турмах. Таму гэта не першая параза, і проста можна зрабіць некія пэўныя выступы з такіх вот. З таких параз краіны, якая прэтэндуе на статус вялікай дзяржавы.
Дарэчы, пра высновы. Сапраўды, нараджаецца адпаведна пытанне. Гэта сведчыць пра слабасць Расіі ці слабасць Крамля у адносінах з Беларусю, пра сілу афіцыйнага Мінска, ці пра тое, што Лукашэнка і беларускі рэжым для нечага так важны Крамлю, што яны вырашаюць не задзірацца?
Хутчэй трэцяе, але тут як бы тут две высновы, я сказаў. Лукашэнка ведае, на якія кропкі, на якія комплексы расійскай свядомасці расійскага кіраўніцтва націскаць, каб атрымаць патрэбны вынік. І ён гэта паспяхова робіць шмат разоў. Другая выснова – гэта тое, што такія заявы, што Лукашэнка поўнасцю марянетка Пуціна, што Лукашэнка поўнасцю ў руках Пуціна, і Пуцін, што хоча з ім можа рабіць, вяроўкі віць, гэта па меншай меры не зусім так. А тое, што так, рэжым Лукашэнкі ў Беларусі для Пуціна надзвычай важны і дзеля ягонага захавання гатовы ахвяраваць нават пэўнымі іміджавымі стратамі. Гэта факт, і гэта гісторыя з Камсамольскай правдай пацвердзіла гэты факт.
У такім выпадку, як працяг, важнасць гэта ў чым на сёння? Што такое яшчэ хоча займець Москва, Путін ад Беларусі, ад Лукашэнкі, што, фактычна, можа, я тут перабольшваю, але атрымліваецца, што расплацілася за вось выкананне там ці да добрае стаўленне да сваіх вось гэтых жаданняў камсамолкай з Лукашэнкам?
Першае, Пуцін не хоча, каб у Беларусі адбыўся прэцэдэнт звяржэння аўтарытарнага рэжыму ў ходзе народнай рэвалюцыі. Гэта быў бы дрэнны прыклад для Расіі, і таму ён падтрымаў Лукашэнка ў важны крытычны момант для рэжыму Лукашэнка ў Беларусі. Другі момант. Сёння Лукашэнка для Расіі меншае зло. В Москве разумеюць, што прыход да ўлады любога другога кіраўніка будзе азначаць нармалізацыю адносін Беларусі з Захадам і паступовае дыстанцыяванне Беларусі ад Расіі. Бо ў любога другога кіраўніка не будзе такога дрэннага іміджу, як у Лукашэнкі. І у яго будзе, так сказаць, магчымасць чыстага ліста пачаць адносіны з Захадам. Любы другі кіраўнік на месцы Лукашэнкі будзе вымушаны пачаць рынкавыя рэформы, якія зробяць беларускую эканоміку больш незалежным ад расійскай эканомікі. Таму Пуцін так трымаецца за Лукашэнку. Так трымаецца, каб не страціць Беларусь у сферы уплыву Росіі, бо страта Беларусі, сыход Беларусі у бок Захаду будзе для расійскай палітычнай эліты, для расійскага грамадства, ну, не меншай палітычным сутрасеннем, як адыход Украіны. Вось, таму за Беларусь так трымаецца Пуцін і таму так актыўна падтрымлівае Лукашэнку і на гэтым тле, зразумела, нёс там некай камсамальскай праўды. Гэтым можна ахвяраваць.
Дарэчы, у свой час той же самы, здаецца, Пескоў казаў пра тое, што ці хтосьці іншы, ці Венедіктаў, Венедіктаў казаў пра тое, што «Камсамолка» гэта любімая газета Пуціна, яна ў яго там пастаянна ляжыць на стале, як Венедіктаў не зойдзе да Пуціна, там раз «Камсамолка» адкрытая ляжыць. Але я да чаго? Сёння дзень народзіна ў Пуціна. Атрымліваецца вот такі з «Камсамолкай» такі сюрпрыз Лукашэнка паднёс. І дзень народзіна, супадзенне, ці вот, ну, так сапраўды склалася, ці это вот такія хітрыя палітычныя некія такія нават не ведаю, як тут так нармальным словам сказаць, калі так адзін аднаму некія шпількі ўстаўляюць. Шмат жа ж казалі пра тое, што вот недарэмна пастаянна на канец жніўня Лукашэнку ў Крэмлі на кавёр выклікаюць, вот нібыта да дня народзіна ў яго так прымяркоўваюць гэтую падзею. Так і тут, можа, так зроблена было.
Я не думаю, што так, тут просто так супала, гэта ўжо, так сказаць, журналісты часта робяць такія параўнанні, такія рэчы, калі супадаюць некія два графікі і кажуць, што ну вот, гэта адмыслова зроблена пад гэтую дату, пад гэтую падзею. На самым рэчы, я думаю, што тут такі збег абставін больш, чым падгадванне пад дзень народзіна Пуціна.
Тым не менш працягваецца вынішчэнне, вось менавіта вычышчэнне медыаполі Беларусі. Я зараз нават не пра сітуацыю з расійскім выданнем «Камсамольская праўда», а пра сітуацыю з беларускім парталам «Тутбай», супраць кіраўніцтва якога сёння, ну, заявілі прынамсі сёння, што распачатая крымінальная справа. Чаго чакаць далей? От што застанецца? Толькі азаронкі з мукавошчыкамі, а зачысцяць усіх?
Ну, так. Такая задача пастаўлена, прычым публічна, ніхто яе не абвяргаў. Сапраўды ставіцца задача знішчэння ўсякіх незалежных медыя на тэрыторыі Беларусі. Ва всякім разе іх редакцыі. Вось, і каб засталіся так, сапраўды, азаронкі з мукавошчыкам. Засталося БТ, засталася Савецкая Беларусі, і ўсё. Іншая справа, што ў сённяшніх умовах гэта нерэальна, што ў умовах інтэрнэта вярнуць краіну ў эпоху, калі беларускае тэлебачанне было галоўнай крыніцай інфармацыі, ўжо немагчыма. Вот, сёння ёсць Телеграм, сёння ёсць сацыяльныя сеткі, і таму так не атрымаецца, каб такая зачыстка мела рэальны эфект. Ну, але пэўны эфект, зразумела, будзе мець. Ёсць некая частка абывацеля, якую лень, скажам, шукаць нейкія абхадныя схемы, каб зноў глядзець там і слухаць еврарадыё там, ці «Свабода», ці «Тутбай» выглядзе зеркала там, ці яшчэ што. Ось, таму пэўную частка аўдыторыі незалежныя медыі ў выніку такіх рэпрэсійных дзеянняў страчваюць. Гэта безумоўна факт.
Але калі працягваць гэтую лагічную ланцужок, то ці варта чакаць, што следам за «Камсамолкай» такі ж лёс чакае «Спутнік», да прыкладу, ці вот якія іншыя не беларускія, не айчынныя і тым больш не дзяржаўныя выданні, якія яшчэ засталіся ў Беларусі?
Цяжка казаць. «Спутнік» – это ўсё ж такі дзяржаўная структура Расіі, наскільки я так разумею. «Самольская правда» – это прыватнае выданне. «Спутнік» – это структура дзяржаўная, тут пэўная розніца ёсць. Ёсць яшчэ федэральныя каналы расійскія, якія прымаюцца у пакете у Беларуси. Не думаю, что до их справа дойдет. И они адмыслово белорусской проблематикой не занимаются. Все, что комсомольская правда, основная тематика с места и контент был белорусский. Вот, комсомольская правда в Беларуси. Вот, федеральные каналы, все ж таки там, головная тематика іншая. Спутник – это державная структура. Вот, ну, а что еще осталось? Я не ведаю, что еще можно грамить.
Цалкам размову з Валерыем Карбалевічам можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.бай. Яшчэ раз нагадваю пра VPN і ў нашых сацыяльных сетках.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Netflix мае намер выразаць некаторыя сцэны з паўднёва-карэйскага серыяла «Гульня ў кальмара» рэжысёра Хван Дон Хека. Як паведамляе выданне «The Hollywood Reporter», прычынай такога рашэння стала хваля званкоў на рэальны тэлефонны нумар, які ненаўмысна паказаны ў шоу. У трэйлеры першых эпізодах драмы аб смяротным спаборніцтве на выжыванне з прызам у мільён даляраў удзельнікам гульні выдаецца картка з нумарам тэлефона. Каб пачаць сваё падарожжа, серыю дзіцячых гульняў з жорсткімі паваротамі і атрымаць шанец расплаціцца з вялізнымі фінансавымі абавязкамі, кожны удзельнік павінен патэлефанаваць на указаны нумар. Аднак у адрозненне ад іншых праектаў, у якіх стваральнікі, як правіла, выкарыстоўваюць выдуманыя нумары, «Гульня ў кальмара» паказала рэальны нумар, які належыць жанчыне, якая пражывае ў паўднёвай Карэі. На яе абрынуўся шквал званкоў, жадаючых пазабаўляцца гледачоў. У выніку стрымінга і мясцовая прадзюсерская кампанія «Сірэн Пікчерс» прынялі рашэнне адрэдагаваць шэраг сцэн з паказанымі нумарамі ў надзеі пакласці канец розыгрышам. Абвешчаны ўладальнікі прэміі Taurus World Stunt Awards 2021, якой адзначаюцца лепшыя трукі і лепшыя выканаўцы ў гульнявым кіно. Баявік «Эвакуацыя», у якім галоўную ролю выканаў Крыс Хемсворт, атрымаў адразу тры ўзнагароды: лепшы паядынак, вельмі моцны ўдар і лепшы пастаноўшчык трукаў. Сам акцёр ужо падзякаваў сваім дублёрам на здымачнай пляцоўцы. Вялікая ўдзячнасць і віншаванні неверагоднай камандзе каскадзёраў за тое, што яны паставілі сябе на кон, дабіўшыся неверагоднай рэалістычнасці ў «Эвакуацыі». Адель абвясціла аб выхадзе новай песні, паведамляе Billboard. Трэк называецца «Easy on me». Яго рэліз запланаваны на 15 кастрычніка 2021 года. Спявачка размясціла ў асабістым твітэр-акаунте ролік працягласцю ў 21 секунду. У ім паказана, як яна едзе на аўтамабілі і ўключае аўтамагнітолу. Пры гэтым гучыць урывак з новага трэка. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Другі год запар аматары класічнай музыкі не могуць трапіць на фестываль Юрыя Башмета ў Беларусі. Да 2020-го мерапрыемства праходзіла штогод. Яго праводзіў Расціслаў Крымер, і гэта была адна з найбуйнейшых міжнародных падзеяў у краіне.
На фестываль прыязджалі знакамітасці, і маладыя музыкі маглі выступаць з імі на адных сцэнах. На канцэртах былі аншлагі, але з мінулага года нешта пайшло не так, і традыцыя парушылася.
Восень рэпетыцый практычна не было. Адны музыкі кажуць, што фестывалю не будзе з-за палітычнай пазіцыі мастацкага кіраўніка, іншыя лічаць, што прычына не ў гэтым, распавядае крыніца Еўрарадыё. Мы паспрабавалі разабрацца, што адбываецца на самой справе.
На сайце Белдзяжфілармоніі фестываль Юрыя Башмета сапраўды не анансуецца. Там кажуць, што ўдакладняць прычыну трэба непасрэдна ў Расціслава Крымера.
Вы можаце гэта ўзнаць толькі ў худрука фестываля. Это я уточняю, дзе так прафсайта. У нас ніякай інфармацыі не да фестываля.
Мы паспрабавалі з ім звязацца. Музыка не адказвае ні ў соцсетках, ні па тэлефоне. Але вось што распавядае кіраўнік дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Александр Анісімаў.
У нас должен был быць вот канцэрт нашага аркестра, перенос пока што. А когда нам пока ещё не далі никаких сведений по этому поводу. Этим занимается Министерство культуры. В рамках фестиваля запланирован был концерт. И мы готовились к нему, но, к сожалению, вот он пока переносится. Директор нашей организации, филармонии, объявил нам решение Министерства культуры перенести фестиваль на неопределенный срок. Это все, что я могу вам сказать.
Маэстро пагаджаецца з тым, што, нягледзячы на каранавірус, у Беларусі праходзіць шмат розных мерапрыемстваў. Толькі ў адной філармоніі канцэрты даюць практычна штодня. У той жа час ён тлумачыць, чаму арганізаваць міжнародны фестываль зараз няпроста.
Фестываль даволі сложны, і ён звязаны не толькі з пасечэннем гэтага фестываля, а і з прыглашэннем артистов, я так полагаю, просто по своему опыту, собственному опыту. И если сейчас есть вопросы, например, приглашения каких-то зарубежных гостей к нам сюда, и отменяются концерты и в Москве, и в Питере, и бог знает где, не потому что кто-то не хочет идти, или кому-то тяжело, или кто-то боится там и так далее, а просто вот не приезжают гости, не могут, и все. Угу. Поэтому все вот эти, если у вас возникают какие-то вопросы, вы можете задать или в Министерстве культуры, или непосредственно организаторам этого фестиваля. Я, например, к сожалению, ничего сказать вам на эту тему не могу.
Ці маглі адкласці фестываль за палітычных поглядаў мастацкага кіраўніка? На гэтае пытанне адказу ў суразмоўцы няма. Затое яго ведаюць ва ўпраўленні прафесійнага мастацтва і культуры Мінкульта.
Никто не говорит, что его не будет в этом году. До стабилизации ситуации эпидемиологической мы еще не знаем, будет он в этом году или он будет в следующем году. Пока просто отложили. Это только из-за ситуации эпидемиологической.
А вот так у министерства реагуют на шутки про то, что Крымера отхилили за политики.
Творческие круги иногда фантазируют. И я не знаю, какие у вас творческие круги. У нас круги, которые обладают достоверной информацией. Так вот, творческим кругам, среди которых вы общались, просто посоветую обладать достоверной информацией. Вот и все. Мы написали всем официальные письма, в том числе и средства массовой информации, на Белтелерадиокомпанию, на СТВ, на ОНТ, о том, что пока откладывается до стабилизации эпидемиологической ситуации. Все, другой информации нет и не существует.
Ці будзе далей Расціслаў Крымер займацца организацией проекта, над яким ён працаваў с 2006 года?
Он в Германии. И что, если вы имеете в виду художественного руководителя. Вообще-то организаторы Мингорисполком и Министерство культуры. Я не думаю, что эти организаторы поменяются. Фестиваль будет проходить так, как и проходил, только чуть-чуть позже. Больше мне вам сказать нечего. Все остальное – это какие-то домыслы. Никакой другой информации, чтобы она подтверждала, что кто-то чем-то не будет заниматься, нет. Кто занимался, тот и занимается. Есть постановление Совета министров. Его еще никто не менял. Ну, если он будет жив-здоров, я надеюсь, что так оно и будет, то все будет продолжаться так, как и было раньше.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.